Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Ирина Сандомирская – известный филолог, историк советской культуры, исследовательница языков политики. Самые известные ее книги – «Блокада в слове. О языках ленинградской блокады и биополитике власти». За эту книгу Сандомирская получила премию Андрея Белого. И книга о родине, в которой Ирина исследовала устойчивые языковые образы Российской и Советской империи. Последняя книга Сандомирской имеет сложное название «Past Discontinuous», то есть «Прошедшее незавершаемое». Второй заголовок – «Фрагменты реставрации». Мы говорили в Стокгольме, в университете которого работает Ирина Сандомирская. Но разговор мы начали с того, как она слушает архивы «Радио Свобода».
Розанову. Слушаю Розанову, думаю, вау, у нее совершенно сценическое произношение. Вот то, что называется культурой речи. То, что мир почему сейчас опять пытаются насаждать в России. Появилась новая лингвистическая дисциплина, которая называется ортология, систематическое учение о том, как надо правильно говорить. И есть специальные тренинги и специальные коучи. То есть идея культуры речи, сталинская в сущности идея, когда в свое время профессор Дмитрий Николаевич Ушаков, автор, как мы знаем, первого нормативного советского словаря русского языка, «Ушаковский словарь», 4 тома, начинал писаться где-то в 30-е годы. И у него же была вот эта идея, что теперь, когда мы носителей правильно русского языка извели под корень, теперь мы будем как бы этих пролетариев с нашей научной точки зрения обучать правильному говорению, правильному владению языком. И это называлось культурой речи.
Собачье сердце.
Ну как же. Да. Из культуры речи потом выросла сценическая речь, которая преподавалась все эти дикторы. Я в свое время даже статью об этом специально написала. Муратовский фильм «Астенический синдром». Чем он шокировал? Полным отрицанием сценичности и правильности какой бы то ни было речи. Безумие на всех языковых уровнях.
Зачем сейчас это? Я понимаю, в кавычках, выстроить стиль стали, как мы уже ретроспективно знаем. Но это такое...
Да, стиль вышел, да.
Социальные
скорее стили. Люди, такие как Ушаков, вот с этим буржуазным прошлым, вот они хотели стиль Сталин, я думаю, в большей степени, и были спецы, которые могли это создать. Когда в 90-е годы началась эта безумная анархия языковая, и каждый начал писать как хочет, 90-е годы были отмечены полным коллапсом нормы. Фонтанировал. Что случилось потом? Стала появляться необходимость правильной речи. Например, человек говорит, вот у меня бизнес. Я хочу написать деловое письмо потенциальному инвестору. Как вот мне к нему обратиться, так чтобы это произвело на него правильное впечатление? Появилась идея этикета. Это была идея по потребности снизу. И это было связано с необходимостью вот этого капиталистического бизнес-общения. Лингвистический свой портрет человек хотел предъявить правильным образом.
Все-таки зачем нынешняя политическая история?
А сейчас уже для дисциплины. А сейчас они уже хотят всех построить. Сейчас потому что могут. Сейчас это чистая дисциплина. Со стороны людей, которые обладают феноменально низким уровнем знаний, культуры, интеллекта, вообще чего бы то ни было. Вот они хотят командовать. Настало их время.
Я вообще подумала про то, что язык оказывается мерой дисциплинарного взыскания, построения мышления, по сути
дела. А вам зачем родной язык 10 лет в школе преподавали, профилирующий предмет? С 1 по 10 класс. Русский язык, русский язык, русский язык. Правила, упражнения, правила, упражнения. Вот это самое, что ни на есть, уж если говорить про всякие там империализм и колонизацию, вот это и есть колонизация. Это ваш родной язык. Вам его преподают, потому что вы не способны на нем говорить так, как надо говорить. 10 лет в школе вы изучаете этот самый русский язык, при том, что в той форме, в какой мы ее получали в школе, это изобретение большевистское 20-х годов. Не было такого предмета русский язык в дореволюционной школе. Они читали тексты, писали сочинения. Но чтобы заниматься структурой, а потом, когда у вас в 60-е годы начались вот эти методологические инновации, когда выяснилось, что можно школьную грамотность и арифметику преподавать в одном пакете, что грамматика, правила грамматики и правила арифметики – это одно и то же. В дореволюционной школе преподавали логику. Так что как бы можно сказать, что для нас это грамматики, которые эти правила «жиши» пиши с буквой «и», и уж замуж не втерпешь, без мягкого знака, да, вот это все, что это, с одной стороны, какая-то структура священного писания, а с другой стороны, это логика, это рациональность, это разум, к которому мы приобщались таким образом. То есть технологически всегда вот эти советские дисциплины, они были очень продвинуты.
Все для создания нового человека?
Ну, они потому что прекрасно понимали, что новый человек – это конструкция, это машина. Это Ханна Аренд об этом пишет. Когда пишет про революцию, говорит, что это ошибочно думать, что создание нового человека – это задача революции. Задача революции – перевернуть старый порядок и установить точку некоторую сзади во времени – и сказать, что вот это, именно с этой точки, которую мы поставили, вот с этой точки начинается все. А тогда кто должен делать нового человека? Реставрация?
Про эту книгу поговорим. Она вышла в 22-м году когда?
Она вышла, когда уже началась война.
Вот мне кажется, что все, что происходило в 22-м году, все усилия интеллектуалов как будто проваливались куда-то, потому что полностью. Травма читающей публики и вообще людей была такова, что просто не воспринимали.
Там была не травма людей и не травма читающей публики, там был полный провал смысла всего. Это было гораздо хуже. И был, и продолжает оставаться. Полный провал смысла.
Вот что вы подразумеваете под провалом смысла? Для кого? Для творца? Для ученого?
Просто вообще. Просто вообще всего, всюду, всякого, какой бы то ни было. Какой бы то ни было работой, какой бы ты ни занимался до того. И особенно, если ты занимался какой-то работой, которую ты думал, может принести прогрессивную пользу и способствовать совершенствованию человечества.
Вы всю свою научную жизнь посвятили исследованию зла. Я честно так это назову, можно, да?
Можно,
мне кажется,
да.
Что вы занимались исследованием зла, и не исследованием языка и мышления, а вы занимались тем, как язык связан со злом. Литература, высказывания, документ, как они...
Нет, ну сначала это было смешно.
Почему?
Ну, потому что, когда, например, я писала свой опус магнум «Книга о родине», и эта вся книжка сделана из одной только фразеологии. Там нет ни одного живого слова. Я просто собрала буквально все более или менее устойчивые сочетания со словами «Родина», «Отечество», «Отчизна», там еще чего-то, с большой буквы и с маленькой. Я их посчитала разными лексемами. С маленькой – это одна лексема, с большой – родина – это другая лексема. Мне казалось, что все, что можно было про родину, я там не только написала, но еще и разложила по каким-то определенным очень удобным коробочкам и показала, что эта родина, она как бы имеет тоже свою историю. Он кем-то делается, кто-то пишет, интеллектуальные работники стараются в народе. Это не народное. Конструкция не фольклорная. Нет.
А, то есть нет. Родина, к которой нет. Апеллируют нынешние идеологи, консерваторы.
Это продукт поэтического. Да, это продукт образованных классов.
А когда она возникает, эта конструкция?
Ну, я считаю, что это вот беседа русского слова, что ли, антипушкинская. И в частности, мой любимый герой адмирал Шишков, сумасшедший. Который, во-первых, создал вот этот капитальный словарь корнесловия, знаменитый. А что он сделал-то? Он собрал русский язык не по словам, а по корням. Он собрал однокоренные слова и попытался этот корень истолковать как именно корневую какую-то метафору, которая порождает вокруг себя абсолютно все. Это был безумный проект в каком-то барочном духе, потому что он очень вдохновлялся какими-то барочными полихистерами, совершенно не представляя себе, что вообще вокруг него происходит в языкознании там или где бы то ни было еще. Но мне было смешно. Он стал статс-секретарем при Александре во время нашествия Наполеона, и все вот эти манифесты «Крестьяне, верный наш народ, там чего-то там получат, мзду от Бога», это все он придумывал. А до этого еще, как член этой самой беседы, беседы любителей русского слова, они занимались вот русским словом, какими-то документами старинными русскими, памятниками, рукописями, летописями, вот это все очень глубоко. У него были рассуждения, гениальное совершенно рассуждение о любви к Отечеству, и рассуждение, если я не ошибаюсь, называется о русском слове. Вот западные слова – в них ничего не поймешь. А вот русское слово, наше слово, оно само себя толкует и объясняет. Вот само себя, вот эта вот двойная возвратность, само и себя.
Внутренняя колонизация.
полная внутренняя колонизация, причем с полным нашим наслаждением. Потому что, как бы, почему? Потому что западные языки отпали от божественного глагола. А вот русские, даже не русские, а вообще все, которых он называл славянскими, да, вот там был какой-то древний славянский, вот он был просто напрямую от Бога, и мы вот просто без всяких... Нам не надо толковать. У нас слово само себя толкует и объясняет. Гениально. И задал таким образом, при том, что научная его судьба не задалась, а он зато стал начальником цензуры и написал первый русский цензурный устав, в котором он предлагал не только крамолу искоренять, значит, цензурными методами, но и грамматические ошибки. Погрешности против языка, как бы они тоже входили в этот цензурный устав, и его назвали чугунным уставом. Впоследствии Николай приказал пересмотреть и развинтить немножко. Цензоры никак не могли понять все-таки. Они все говорили, вы можете нам точно сказать, что можно, а чего нельзя? Никитенко об этом пишет очень много в своих дневниках, цензор. А вы нам скажите, потому что если мы пропускаем, мы же как бы нас наказывают, вы нам скажите, чего нельзя. А этого сказать нельзя. Поэтому и стали нам преподавать русский язык так, что оказалось, что можно абсолютно полностью, на 100% семантизированный, объясненный, рационализированный язык.
Некоторые коллеги обращают внимание после вторжения в Украину, что это еще и язык военизированный, использующий армейские команды.
Но это сейчас, потому что война действительно проникла всюду, точно так же, как после Сталина, когда началась реабилитация, эпоха реабилитанса. Сейчас уже никто не знает такой фразеологии, эпоха реабилитанса. Но стали проникать уголовные языки в повседневную речь. Это было то же самое явление. Так сейчас война полностью пронизывает собой, как бы объясняет, создает смыслы, как они любят говорить эти. Мы создаем смыслы. Это не вы создаете смыслы, это война создает смыслы. Точно так же, как 50-е, конец 50-х, 60-х, смысл создавал ГУЛАГ, который вырвался наружу и переназвал весь мир. И переназвал его исключительно адекватно. И сейчас опять очень адекватное, видимо, идет переназывание. Мне трудно судить, но я думаю, что если оно вот так вот всюду, повсюду проникает эта военщина, это значит, что она адекватно как-то охватывает и структурирует этот новый мир.
Может, это просто пропаганда? Может быть, это пропаганда?
Нет. Народ языкотворец, пропаганда не языкотворец.
Но она пытается предложить смыслы, в кавычках.
Да, это, мне кажется, я вот не знаю. Я понимаю, что это немедленно еще превращается в мемы. Это немножко другое. Я не совсем понимаю, почему что-то становится мемасиком, а что-то не становится. И кроме того, я не очень понимаю, вот ухватывают эти мемасики какой-то кусок реальности или просто так в одно ухо влетают, в другое вылетают просто для понта общения. Так же, как мы раньше говорили все время цитатами из Булгакова, или как мое поколение, и до сих пор я вижу, следующее поколение постоянно говорит цитатами из советских мультфильмов. А этими мемасиками. Означает ли это, что создался-таки вот этот общий язык, который, в конце концов, ну, будем стоять на идеалистических позициях, язык создает миры. Мы живем, как сказал наш великий философ непонятной философии Бахтин, мы живем в обговоренном мире. А обговоренно это значит что? Что он, с одной стороны, весь покрыт словами, а с другой стороны, что он весь как бы обговорен, в смысле негатирован. Все договорились. Вот это вот интересно.
Ирина Сандомирская, филолог, историк культуры. Разговор о языке и его политических смыслах.
Одну фразу, абсолютно знаменитую и почти попсовую, но которая оказалась трагической, вспомню. Можем повторить.
Можем повторить. Это очень интересная фраза. Я недавно о ней тоже писала. Потому что я считаю, что это не только чрезвычайно неприличный, обсценный, гомофобный, гомоэротический, гомосоциальное. Вот. Это как у Тевеля это, да? Это вот эти мужчины в армейском бараке, казарма. Вот это вот специальная обсценность вот этого круга. Но там есть еще такой второй момент, что вы же помните, что вся европейская идея демократизации, образования общей Европы, да, с объединения Германии в 89 году, там был один только принцип. Зачем нам нужна память? Что тот, кто не будет помнить, повторит ужасы прошлого.
И это была вот эта вот какая-то огромная доктрина, которую, видимо, путинская система немедленно восприняла как объект для издевательства, для измывательства, вот этого грязного поддразнивания. Так что тот человек, который это пустил, как это сказано, у народа, у языкотворца умер звонкий забалдыга подмастерья. Вот звонкий забалдыга подмастерья, который это пустил. Я абсолютно убеждена, что это связано, а именно ответ вот туда, вот в эту либеральную как бы идею о том, что если мы не будем помнить, то повторим снова. Он говорит, да, повторим, можем.
Я даже думаю, что вот эти вот условные путинские мыслители, они не выпускали из поля внимания работу общества «Мемориал», извращали и пародировали ее вот в
так
этом
они
проекте.
Не выпускали, они не выпускали всех. Они не выпускали тех, которые ходили на протесты. Они не выпускали предыдущее поколение, которое они назвали демшизой. Это как раз и есть поколение «Мемориала», которые начали еще, когда официально начали, в 87-м году, по-моему. Да я не знаю, насколько это было сознательно. Мне кажется, что это вот на уровне половых органов, вот это вот ощущение. А потом выскакивает вот такая фраза «гениальный мем». И в нем ненависть. Просто на многих уровнях. То есть там ненависть, просто там столько разнообразных ненависти.
Ресентимент такой прямо очень яркий.
Ресентимент, да, но при этом ресентимент, понимаете, что-то такое, что делает вас как бы, ну что, ну вы ничего не можете, поэтому у вас ресентимент. А этот говорит, можем повторить. Он может, он идет и повторяет.
Некоторые мои довольно чувствительные подруги из мира искусств задают себе вопрос и мне, а как ты думаешь, почему мы так много занимались вопросами памяти? Это вот люди, которые работают в мире современного искусства,
да,
которые
там у них это
в том числе из...
Must.
И с обществом «Мемориал» работали, и в... Перми. Ты видишь, говорят они, что происходит. Путин со своей пропагандой тоже обращается к прошлому. Тоже.
Да, но он же все украл. Они же потрясающие. Вот хайджекинг такой. Угоняют. А почему угоняют? Раз уж мы говорим о производстве смыслов, да, как бы мы ни смеялись над этим, но это производство. А раз это производство, то значит, у него есть методики. У него есть инструменты. Это значит, что у него есть технологии, а технологии, как Хайдеггер говорит, абсолютно безразличны к нравственности. И это значит, что если это технология, точно так же, как можно украсть технологию производства атомной бомбы, можно украсть и эту технологию, и они чрезвычайно успешно это делают. Потому что мало того, что они присваивают эти технологии, которые гражданское общество вырабатывает в тяжких трудах, между прочим.
Чего стоит этот украденный проект?
ГУЛАГа. Вот, театр-музей ГУЛАГа, не хотите, полностью украденный.
И «Бессмертный полк», который зародился в Кубинке, как искреннее желание людей и...
А потому что чутье-то есть, потому что они знают, что надо перехватывать. Чутье есть, и не надо их недооценивать. Другое дело, что все то, что они предлагают как бы позитивно, это все оказывается пшиком. А вот когда речь идет о том, чтобы чужое стырить и повернуть, тут они прекрасно поняли, потому что это молодые люди, исполнители, которые получили образование «Media Studies», «Media Technology». Один из аспектов потери смысла с моей стороны – это то, что мы все вот этому их и учили. И оказывается, что мы дали им в руки инструменты, которые они могут использовать для своих целей. И как инструменты, опять же, мы-то думали, что им это преподаем, все это как бы в обрамлении какой-то политической, этической корректности, в хорошем смысле слова, да, какой-то нравственного какого-то, как бы, урока. А выясняется, что нравственность не имеет никакого отношения, потому что это чистая технология, а мы этого не понимаем. А они понимают, потому что они сидят и играют, со всякими на кнопки нажимают. Они понимают создание вот этих вот artificial realities. Господи, это люди, которые выросли в этих лагерях, там типа, как они назывались, наши. Какой-то еще там был, есть лагеря. Там такое,
вместе.
Идущие вместе еще до того. Много их было разных. Но и да, кое-чему их там научили, натаскали. Именно вот на эту технологическую такую ловкость рук. А почему? Потому что ни во что не верят. Ни во что не верят. Нет, ну вот я так себе представляю этого человека, который сидит и вот этим занимается кражей чужих технологий в служебных целях и ставит их каким-то там Симоньян. Она ни во что не верит. Это значит, что она оперирует этими знаками, это ее совершенно никак не... Она не затрачивается.
Есть блестящая пьеса Михаила Дурненкова под названием «День Победы». Вот там просто эта технология показана. Ну, там целая команда таких циничных молодых людей создает конструкцию пиар-проекта ко Дню Победы. И, в общем, он действует ровно так, как вы говорите. Но самое удивительное, и эта пьеса написана до войны, что он заканчивает свою жизнь в бомбоубежище.
Лакан все-таки есть Лакан, да, что вот подавленное это самое всегда возвращается психозом. Какой-то тресни. Вот реальность возвращается психозом.
Вот сейчас вот мы уже, так сказать, обстрелы Курской области, да, и взрывы нефтеперерабатывающих.
Да, пожары, которые никто потушить не может. Да, да, горит.
Это
страна вот, горит. Да,
это
страна
вот горит. Вы этого хотели? У меня вопрос. Подсознательно.
Ну, не знаю, я чего они хотели, но я только одно понимала, что война не кончилась. Что мы все находимся вот в этом непонятном послевоенном состоянии. И мне бы очень интересно было вообще с вами больше поговорить про этот post-war. Потому что я думаю, что это вообще состояние мира, которое, кроме Тони Джада, который написал эту историю послевоенной Европы, но он не говорит там, что такое post-war. У него нет такого как бы концепта вот, послевоенное. Но описать состояние мира именно вот в этом послевоенном состоянии, где уже все сломалось, одни сплошные руины, и вот из этих руин начинает, как Шкловский говорит, как прошлогодний рассыпанный по дороге овес весной прорастает сквозь гнилой лапоть. Вот так он пишет о сентиментальном путешествии. Он говорит, вот так наша Россия возрастет. Как просыпанный в грязи овес, осенью просыпанный, он весной прорастает через гнилой лапоть. Но вот это прорастание овса через гнилой лапоть, на который он надеялся, эта надежда, она как бы исходит от некоего субъекта, у которого один раз в руках взорвалась граната, и он не умер. И вот этот субъект надеется на прорастание овса сквозь лапоть. Но в этом проблема, что когда у вас вот это реальное вам давлеет, вы не можете заниматься манипуляцией знаками. И они вас поэтому обгоняют и дразнят, и обворовывают, и думают, что они могут вас использовать дальше бесплатно. Ваши открытия. Они совершенно в этом уверены.
Я наблюдаю, Ира, эту картину очень давно, занимаясь вот своим производством. Я вижу, как люди, даже вот на каком-то мелком уровне, не на медийном, как они быстро воруют. Как
да
они
нет, быстро мы это просто видим вот весь YouTube. Вот нам приходится слушать эти ля-ля-то-поля. Но я понимаю, это как бы необходимость медийной индустрии. Надо все время производить. Тем более, что эти ля-ля-тополя производятся в интересах все-таки какого-никакого, но все-таки какого-то объединения людей, которые оказались в рассеянии. Какая-то хотя бы вот такая работа по скорой помощи. Это скорее источник каких-то солидарностей.
Солидарности.
Это, конечно, мало, но как какие-то небольшие, мелкие вот такие солидарности, опять же, на уровне мема, на уровне родного словечка, на уровне какой-то интонации, которую ты больше нигде не услышишь.
И вы говорите о вот в своей книжке вы говорите об истории и памяти как двух противоречащих друг другу.
Они противоречат друг другу, да. И это как бы известно. Я дам пример. Вот была история советская, это была марксистско-ленинская история. Помните такие программы по курсу истории КПСС, например, по которой можно было на любой вопрос ответить, если только ты к существительному умеешь представлять глагол. Там были темы, и на каждую тему нужно было обязательно изложить, значит, что там произошло, и обязательно сказать о том, что были предпосылки, и как это называлось? Предпосылки и следствия. Поэтому, если вы получали тему номер два, то если вы умели сообразить, то предпосылками будет то, что написано в теме номер один, а следствиями в теме номер три. Нужно было только помнить даты и уметь правильный глагол поставить к правильному существительному, потому что эти программы все были написаны назывными предложениями. Например, роль передового рабочего класса, там-то и там-то. Что сломало это? Вот что пришло как грубая враждебная сила и сломало эту машину нафиг? Вместе со всеми ее институциями. Это была память. Организовался мемориал слева и общество память справа. И, собственно говоря, и в академии же та же самая была история, когда, например, где-то в 80-е годы стали появляться устная история, история современности, когда стали привлекаться новые источники, например, дневники, письма, личные воспоминания. ушло довольно много времени на то, чтобы доказать, что есть возможность работать с этими источниками. Потому что раньше как бы отрицалось историческое значение вот этих личных документов, потому что говорили, это субъективно, это память. Там нет объективности, а история же должна быть объективной. И вот эта субъективная память, объективная история, это, в общем, как бы все время, это и сейчас продолжается. Смотрите, как интересно. Значит, на протяжении последних 30 лет нашим главным как бы убежищем, нашей крышей была идея коллективной памяти. Европейское единство, основанное на этой самой исторической памяти, культурной памяти, коллективной памяти. Вот мало того, что она создает единство, но она в то же время общая для всей Европы. Правда, несколько раз пытались сказать, что именно. Потом решили, окей.
А я думаю, что история Холокоста.
Да. Вот Холокост, общая вина, общая вина. Да. И Восточная Европа, например, когда они присоединились к Европе, они это не воспринимали как абсолютно свое. Они говорили, как? А как же наш ГУЛАГ? И как мне приятель сказал, наш ГУЛАГ больше ихнего Аушвица. И все тут. Но, тем не менее, вот это значит память. И в результате объединить полностью Европу так, как хотелось бы, в общем-то, не получается на этом. Но что интересно, вот принята новая декларация Европейского парламента об европейском историческом сознании. Они утверждают, что это будут общие европейские ценности. И это означает, что и ГУЛАГ общее. И речь уже идет не о памяти, речь идет об историческом сознании. То есть наступает, видимо, в европейской политике прошлого, политике истории наступает какая-то новая эпоха. И историческое сознание – это не память. Память – это вот взгляд и нечто, это вот это онерическое, онерика, это сны, это хулеймос, то, что по-еврейски называется. Да потому что я не верю в коллективную память.
Вторую часть разговора с филологом, историком Ириной Сандомирской слушайте через неделю. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.